Ну что ж, возможно, время пришло. Специально посмотрел последний урок по Дерех Мицвасеха. У нас совершился 26 апреля 2020 года. Ну, то есть, больше года назад. Но надежда умирает последней. И несмотря на то, что самое трудное, это, конечно, для меня, возвращаться к пройденному давным-давно, повторять, входить в курс дела заново, тем более в такой сложный материал, но попробуем опять вернуться к изучению книги Дерех Мицвейсеху. Когда мы с вами давным-давно закончили изучение этой книги, прервали, вернее, мы находились в середине, в глубокой середине маймера, посвященного заповеди еврейской рабыни. Вернее, ну, наверное, если говорить о заповеди, комплексу заповедей, связанных с еврейской рабыней. Сейчас у нас должен состояться четвертый урок по этому маймеру. Но так как все уже давным-давно накрепко забыто, в том числе и мной, то совершим с вами такое повторение, общее повторение предыдущих трех уроков. Значит, для анализа Ребе в начале маймера избрал две заповеди из общего комплекса заповедей, относящихся к еврейской рабыне. Как обычно в этой книге, Ребе Цемах Цедек нумерует заповеди согласно Сефер ха-Хинух. 43-я, 44-я заповедь. Первое. Предназначить еврейскую рабыню в жены себе, в смысле хозяину, или своему сыну. 44-е. Если хозяин не хочет такой еуд совершать, еуд, предназначение в жены, то тогда он должен обеспечить ее выкуп. При этом обращалось внимание, что обязанность предназначить ее в жены предшествует обязанности обеспечения выкупа. Порядок выкупа достаточно сложен. Вот такой-то у него регламент. Выкуп аналогичен также и для раба. Ну, на самом деле, это материал не так давно проходился нами в Хумаше, поэтому, наверное, у всех на памяти. По существу, хозяин должен обеспечить возможность выкупа, снизив цену, скорректировав, вернее, цену выкупа по длительности пребывания раба в услужении у господина. То есть, еврейский раб, попадая в рабство, он неизбежно выходит из этого рабства на свободу. Установлен срок Торой, сколько времени он может пробыть в этом рабстве. Ну, а следовательно, он как будто нанимается на работу, где каждый год рассчитывается из той цены, за которую он был приобретен. Следовательно, выкуп должен быть скорректирован, там убавлена сумма и так далее. Ну и нам необходимо разобраться с внутренним смыслом этой заповеди, как и, в общем, во всей этой книге Дерех Мицвасеха, она занимается в общем ключе внутренними смыслами заповедей. Для того, чтобы понять, как эта заповедь прочитывается вообще на духовном уровне, Ребе объясняет, что в божественной душе имеются три аспекта. Кнаанейский раб, то есть есть три разновидности божественных душ. Кнаанейский раб – это души, привлекающиеся из мира Осия, еврейский – из Яйцира, еврейская рабыня – из Брии. Почему Брия? Потому что Брия – это бина, женское начало. То же самое относительно каждой души. Поскольку в каждой душе присутствуют аспекты нефеш, рух, нешома, которые соответствуют мирам Осия, Яцира, Брия. В порядке снизу вверх. Нефеш, рух, нешома. И дальше мы пустились в маймере, в анализ того, что же это за три разновидности еврейских душ, три типа еврейских душ. Кнаанейский раб. Кнаанейский раб с точки зрения простого смысла – раб такой, но немножко дикий. Не еврейский раб. На самом деле, разумеется, он не кнаанейский, в смысле, обязательно из Кнаанеи. любой нееврейский раб, ему чуждо уважение к праву собственности. Он всегда хочет избавиться от ярма господина. Работать не хочет. Но это совершенно не снимает с него обязанность работать. То есть, его желание здесь в данном случае не очень учитывается. Но работает он из страха. То есть, он работает из страха наказания, самого примитивного страха. И божественная душа такого типа. Кнаанейский раб – это когда божественная душа одета в животную душу таким макаром, что разум и эмоции божественной души полностью скрыты. А то, что демонстрируется, то, что видно на поверхности, это обращено только к материальному. Но при этом человек служит Всевышнему, потому что из страха перед господином, из страха перед Всевышним, то есть делает все, что от него требуется, но он не осознает целесообразности этого служения. Как бы это вот такое служение, ну как служение кнаанейского раба, который не хочет работать на самом деле, но работает. Смотри первый урок. Эта категория включает и грешников, просто они вот такой кнаанейский раб, который, ну, действительно, которому удалось там сбежать или как-то увильнуть от работы. Но тогда хозяин бьет его палкой, и это совершенно там, не знаю, находит его, посылает за ним наряд полиции, возвращает его на рабочее место. И то, что он убежал, это никак не избавляет его от того, чтобы продолжать работу дальше. Ну, вот такая горькая судьба. И об этом говорится: злодеи полны раскаяния. Благодаря палке, то есть воздействию свыше, они возвращаются к служению, ну и раскаиваются о содеянном, потом обратно возвращаются в исходное положение. И это вот то, о чем говорится, что грешники, даже великие грешники, они переполнены мыслями о тшуве. Что за переполнение мыслями о тшуве? Ну, у каждого еврея есть божественная душа. Да, она бывает в таком незадачливом положении, когда она не очень проявлена. И тогда человек является злодеем, то есть ему очень трудно бороться со злым началом животной душой своей, которая в нем является главной, ключевой получается. Она управляет процессом в основном, но все равно появляются проблески тшувы в каждом человеке, в каждом еврее, вне зависимости от того, какой образ жизни он ведет на данный момент. То есть фактически вот это деление, сейчас сообразил я, как надо сказать, то есть, вот это кнаанейский раб, еврейский раб, еврейская рабыня, это не то, что разновидности божественных душ, наверное, грамотнее сказать будет, но это я повторю за Ребе, насколько я понимаю, это калька с того, что там Ребе говорит, это скорее формы проявленности божественной души, формы, в которые божественная душа спускается вниз. Вот бывает так, что она спускается вниз и одевается, это обусловлено, естественно, ее источником, то есть, она... Божественная душа, типа кнаанейский раб, спускается из Осии, и это оказывает на нее вот такое вот влияние. То есть, именно поэтому она оказывается настолько зациклена как бы на материальности. А есть другие варианты. И другие варианты. Следующий вариант – еврейский раб. Смотри второй урок. Это души, которые спускаются вниз, получая одеяние на уровне мира и цира. То есть, это означает, что в таком человеке раскрыта эмоциональная сфера божественной души. В первом скрытые эмоции и разум божественной души, на поверхности только животная душа с ее инструментарием. А еврейский раб – это такая форма присутствия божественной души в человеке, которая обеспечивает раскрытие эмоциональных сил божественной души. То есть, проще говоря, у такого раба души есть любовь ко Всевышнему, раскрытая любовь ко Всевышнему, основные эмоции, любовь и страх. И это приводит к стремлению выполнять заповеди. Этот раб описывается еврейским учением как такая разновидность раба, которому, наоборот, тому, помните, там, ему было нихо, ему было по душе всякое разрушение, хулиганство, бардак, разгуляево, Работать не хочется, хочется только вот купить и безобразить. А это раб, которому ниха пекида, бепекида ниха лей. То есть ему интересно, он ощущает целесообразность послушания, следования указаниям хозяина. Ему нравится ему служить. То есть, когда он сталкивается с материальным, то, естественно, ему тоже это нравится. Поскольку животная душа в нем все-таки находится в такой, ну, в крепкой силе. Но исходно он совершенно не планирует увлекаться этими вещами. То есть, его базовая позиция, базовая эмоция, как бы, это любовь к хозяину и стремление все-таки ему подчиниться. Главное в нем это размышление о величии Всевышнего, о творении из айн в ейш и так далее, в результате которого в нем порождается любовь, стремление ко Всевышнему. Но при этом, так или иначе, животная душа его не переворачивается в святость, разумеется, целиком. Его качества остаются такими же, как с какими он родился. И в нем вожделение к материальному может возникать вполне. Но в общем он настроен позитивно. То есть он за хозяина и против бунта. Он не хочет заниматься вот этими, увлекаться этими мирскими вещами. Иногда его в эту сторону утягивает, но так он, в принципе, сам не хочет. Был приведен интересный пример. Вот этот раб, это как раб, который приносит продукты с рынка. Эти продукты должны быть обработаны дополнительно. Иначе король их не может употреблять. Но, тем не менее, это продукты, которые добываются для короля и, в принципе, нацелены на то, чтобы быть поданными королю. А кто их будет превращать в те продукты, которые могут быть подняты на стол короля, это еврейская рабыня, кухарка, которая не настолько низкое начало, чтобы переться на рынок. То есть, вот это для нее слишком низкая работа. Дальше будем обсуждать еврейскую рабыню. Напомню, занимаемся мы в основном еврейской рабыней. То есть, первые две категории нам нужны для того, чтобы от них отталкиваться в основном. А вот она зато может то, что притащила с рынка вот этот вот раб, еврейский раб, она может дальше доготовить и подать королю. На уровне духовного служения это означает следующее. Вот этот еврейский раб, чем он занимается? Он пытается перебирать клипос нойга, силы своей животной души, и ему что-то из этого удается. То есть он приносит их во дворец, все-таки доставляет их во дворец, но изменить их по существу он не может. Помните наш достаточно частый разговор о различии между Бейнуни и Цадиком? Где Бейнуни ничего не изменяет по существу в себе. Только очень-очень немножечко он сдвигает с места свои качества. В отличие от праведника, который, да, достигает качественного изменения внутреннего. Его любовь ко Всевышнему – это переадресованная как бы любовь к миру, любовь к мирскому. Просто она правильно канализирована как бы. Его изучение Торы и выполнение заповедей примерно то же самое. То есть, он изучает Тору, как Тора одета в мир, в мирское, алоха, из которой регламентирует мирское, и так далее. При этом для него возможно определенное поднятие, ну, если мы сейчас начнем заниматься еще и этим, то я боюсь, это будет уже чрезмерно развернутое повторение. И так получается много. Но при всех этих поднятиях его служение все-таки далеко от того, чтобы действительно включиться по сути в божественность. Бемагус элейкус мамаш. Это, да, поднятие, но не настолько существенное поднятие, чтобы данная, в кавычках, пища могла подняться на стол ко Всевышнему. И, наконец, третий урок, последний на сегодняшний день, последний из исследованный нами до сих пор, это еврейская рабыня. Ну, в общем, нетрудно догадаться, что это, коли это божественная, это ситуация, когда божественная душа получает свое одеяние в мире Брия, спускается из мира Брия, то есть там раскрыт уже и разум божественной души в какой-то степени. Разум воздействует, глубоко влияет на эмоции, эмоции способны в такой ситуации, да, изменить свою суть. Они, да, по сути, становятся чужды мирскому. И вот эта работа по превращению принесенного с рынка в то, что можно действительно незазорно подать на стол королю. Собственно, и все. И в еврейской душе аналогичное, ну, как мы уже сказали выше, это нефеш, руах, нешома. Еврейская рабыня – это нешома. Взрослый разум, помните, там детский разум, взрослый разум уже не раз обсуждался и в Дерех Митцвасех, в частности. Взрослый разум, который появляется во время молитвы и преобразует в этот момент миды из человека, эмоциональные качества, влияя на них действительно по существу. И чем же занимается еврейская рабыня в этой метафоре? То есть, получается, что еврейская рабыня – это вроде какой-то идеал. То есть, уже непонятно, что ей-то что делать дальше, чем ей заниматься. Вот она преобразует то, что не смог преобразовать еврейский раб. Ну, а ей над собой-то надо как-то работать, она что-то такое должна в себе дорабатывать. Ну, разумеется, должна, потому что понятно, что все эти категории, нефеш, руах, нешома, они же в данном случае оси и цирабрия, это элементы сотворенности, нуждающиеся в переборке, допереборке. Ну, и, в общем, нетрудно догадаться, что для еврейской рабыни предметом переборки является изменение собственного разума, да? То есть, ей необходимо преобразовать клипос нойга, который имеет отношение к самой бине. А это, надо сказать, чрезвычайно тонкая работа. Все, вот, что мы преобразуем во время своей еврейской работы, во время своей еврейской работы, вернее, еврейской работой своею, это ешус. То есть, видимость автономии разных сегментов бытия от Всевышнего, в частности, разных сегментов нашего собственного существования. И вот если на уровне материального действия, если человек там взял и там съел что-то не то, понятно, что здесь проблема. Исправить ее, в общем-то, достаточно несложно. Просто надо взять и запретить себе есть не то и начать есть то. Тут все ясно и понятно, и вопрос только вроде как только в желании. На эмоциональном уровне тоже, в общем, уже сложно, уже на порядке более сложно, чем на уровне действия. Но это, ну, тоже, в общем-то, что-то такое более или менее явственное, а следовательно поддающееся определению и возможное к исправлению. Раз можно усмотреть, ясно понять, что же исправлять. То есть, грубость эмоциональных качеств, она очевидна и разумом исправима. А вот сам разум – это наиболее тонкая, наиболее высокая, следовательно, наиболее тонкая структура в самом человеке. И она, естественно, представляет собой самый хитрый объект исправления. Это чрезвычайно тонкий ешус. Для того, чтобы проиллюстрировать, что такое ешус, что это за тип ешуса, Ребе привел цитату из Мишлей «Хохам бейнов». То есть, когда человек в собственных глазах является мудрецом. Вот это самоощущение себя высоким интеллектуалом представляет собой тот самый тип ешеса. И для переборки бины, то есть разума, то есть в нашем контексте еврейской рабыни, есть два метода. Два пути, как бы. Эти пути – это и есть те заповеди, которые мы перечислили выше. Посвящение в жены себе или сыну рабыни. Вот это Еуд, то, что мы называем. Дальше не будем, кстати, переводить. Просто будем говорить Еуд. Или выкуп. С Еудом даже, в общем, интуитивно понятно. То есть, что такое Еуд? Это когда была рабыня, а ее превратили в невесту. С точки зрения Каббалы это вообще прочитывается замечательно. То есть, если рабыня – это Брия, то невеста – это Ацилус. Взяли вот это вот начало, которое обладало ешусом, то есть разум, который влек человека к ощущению ешуса, собственной автономии от божественности. Что это такое? Ну, грубо говоря, это когда человек ощущает себя немножко умнее Бога. Либо когда он забывает о Боге. И для него Бог затмевается его собственным интеллектуальным величием. Бывает такое. Такое горе от ума. Как это можно вылечить? Можно превратить рабыню в невесту. Перевести ее из одного режима в другой. На уровне материальном, простом, на уровне этих заповедей. Ну, хозяин посвящает эту девушку в невесты себе или своему сыну. С точки зрения духовной, как это просчитывается, а он поднимает свое служение с уровня разума, разумного служения, это тоже очень высокий уровень. Это много-много выше, чем кнанийский раб, и даже много-много выше, чем еврейский раб выше. Но он поднимает служение на уровень надразумный. И вот с этого надразумного уровня можно подлечить то, что не так на уровне разума. Когда это происходит, известное толкование, если я правильно понимаю, Ребе подразумевает, отсылает нас к известному толкованию, которое, в частности, приводится в Соте, что Иш и еще, мужчина и женщина, муж и жена, отличаются только двумя буквами, слова отличаются двумя буквами. В слове «иш» – это «юд», в слове «ишо» – это «гей». А оставшиеся буквы составляют слово «эйш» – «огонь». И вот, мол, говорят мудрецы, если мужчина и женщина соединяются таким образом, как это необходимо, как это следует, то тогда между ними поселяется «ко», между ними поселяется божественное имя «юд-кей». Первые две буквы из имени четырехбуквенного Всевышнего «юд-кей-вов-кей». А если они строят свои взаимоотношения неверно, то тогда их сжигает вот этот самый огонь. Ну, здесь в данном случае, что имеет в виду Ребе, если я правильно понимаю? Когда на рабыню нисходит вот это вот пламя Эш-Ко, Эш-Ют-Кей, то тогда она преобразуется в невесту. Что такое Эш-Ют-Кей? Цемах Цедек интерпретирует здесь это как воля и наслаждение, которые возвышаются над биной. Они в ней пересиливают и исправляют таким образом бину, то есть вот этот вот самый ешус, заключенный в разуме, в интеллекте. И тогда рабыня начинает называться кало, невеста, а слово кало созвучно слову клоис анефиш. Уничтожение, как бы уничтожение, самоуничтожение души. Скончание души по Всевышнему. И рабыня, которая, как мы выше отметили, она является на самом деле кухаркой. То есть, она готовит то, что приносит еврейский раб. То есть, проще говоря, она занимается огнем и до этого. Занимается огнем, варит-парит. И преобразует пищу, принесенную, преобразует то, что то грубое, не вполне съедобное, уж точно не для короля съедобное, что принес еврейский раб с рынка, преобразует в то, что можно подать на стол королю. Так вот, она занималась до этого, как бы, до того, вот, покуда она сосредоточилась в мире Брия, она занималась все-таки сотворенным огнем. То, что здесь Ребе называет огнем простолюдина. А потом, когда в результате с ней произошло вот это преобразование, ее сжег как бы огонько, эйшко, то тогда она поднимается до уровня, вот ее уделом она начинает заниматься огнемко, поднимается на другой уровень, и эти проблемы отпадают. На этом вроде мы закончили. Ну и попробуем хотя бы немножечко продвинуть этот процесс далее, чтобы хоть какой-то почин был. Понятно, в общем, чем должен заняться Ребе далее. Мы разобрались с тем моментом исправления еврейской рабыни, то бишь исправления бины, исправления Ешуса на уровне бины, который достигается через поднятие ситуации на уровень Ацилус, из Брии в Ацилус, из разума в надразум, как бы, что соответствует Иуду. А теперь нам необходимо понять, а что такое выкуп, обеспечение возможности выкупиться этой рабыне, тоже метод исправления, как было заявлено выше. Мы находимся на странице 167, пятая строчка снизу, последние два слова в строке, после точки. «Веим роа бейне адейнео». А если рабыня, она оказалась дурна в глазах господина ее? Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, он не захотел ее посвящать в невесты, посвящать в жены ни себе, ни своему сыну. То тогда что должно происходить? А, простите, и почему же она стала ему, почему она показалась ему неприглядной? «Мейхамас рибуй гасуса нейгашило». Из-за множественности, из-за того, из-за обилия грубости, из-за того, что ее клипос нога, она была очень грубой. Шизеу пируш роо, в этом смысл им роо бейне аденехо, это цитата из Хумаша на всякий случай, то есть из сюжета, собственно, о еврейской рабыне. А если она оказалась дурна в глазах господина ее, вот это роо, это значит, что она оказалась негодной, вот недостаточно приглядной, чтобы с ней разбираться через Иуд. «Велахен ло Иодо», и по этой причине он ее не предназначил в жены ни себе, ни своему сыну. «Шелой юхал изгалес бобхинес клей занефеш», с точки зрения духовной, как это прочитывается, ну, в общем, достаточно несложно понять. Это потому, что хозяин видит, что в ней раскрыться аспект клойса нефеш не может. Ну, ты хозяин, на самом деле. Хозяина тоже надо расшифровать. То есть, проще говоря, человек находится на такой низкой ступени духовного развития, что очевидно, что ступени клойса нефеш он достигнуть не может. То есть, выйти на этот надразумный уровень, скончаться как невеста, он не может. Увхинас кесар шило аникре кало. Для него недоступен аспект кесар, который здесь называется кало. Азай вегевду, тогда он должен, хозяин, ну и там человек, обеспечить возможность ей выкупиться. Шетитен тахтегу довар ахер, то есть, проще говоря, он должен дать вместо нее, вот каким-то образом найти какую-то замену, короче говоря. Шетитен тахтего довар ахер, то есть, что означает выкуп, когда мы меняем одно на другое. Что вот эта рабыня, она не может быть превращена в невесту обычным способом. Тогда следует за нее что-то дать вместо нее, какую-то другую вещь, какую, например, другую вещь. Афилу дибур шебо, то есть даже речь ее, шигу номухмеид, которая крайне низка. Но если я правильно понимаю, речь идет о том, что перевести эту работу на уровень какой-то существенно более низкий, чем поднятие самой рабыни на уровень невесты, поднятие из Брии в Ацилус. А произвести нечто подобное на уровне чрезвычайно низком, на уровне одеяний души, на уровне, пускай даже, речи. «Веазнехшав», и тогда это будет засчитано, ну, то есть Тора предъявляет это как возможный вариант разбирательства с еврейской рабыней, возможный исход истории с еврейской рабыней. Еврейская рабыня, значит, девушка попала в рабство. Вот есть два варианта выхода из данной ситуации. Либо иуд, либо выкуп. Но и то, и другое – легитимные способы решения. Там вопрос о проблеме, которая описывается институтом еврейской рабыни. Так вот, тогда это будет засчитано «киилу е ацмо оуса мегашмиюса», как будто она сама вышла из своей заматериальности. Ну, то есть целиком. Наподобие тому, как это в совершенной форме решалось в результате Иуда, духовного Иуда, поднятия из Брии в Ацилус. «Вегу инен маше асус роцум мейцель», и эта идея того, о чем сказано «Асус роц умейцел и гекейдиш лашем». То, что лошадь бежит и... Значит, сейчас проговорим это в двух словах. Лошадь бежит и приводит тень, станет святыней Богу. Значит, в трактате «Псохим» Раби Йешуа бен Леви достаточно своеобразно трактует стих из книги пророка Захарии, где упоминается... лошадь, которая, там лошадь, по-моему, по простому смыслу, там колокольчики, мецелейс. А Раби Йешуа бен Леви трактует вот это, значит, сус, мейцель, мецелойс, от слова цель, то есть тень, сень, тень, солнечная тень. И отсюда учат следующее свидетельство. «Оси такой сбор гулли гейси валурушалаим». В будущем святой благословен он прибавит Иерусалиму ад шаасус роц умейцель. До той точки, где лошадь бежит и становится тенью. То есть имеется в виду, что к Иерусалиму будет добавлена область, равная тому расстоянию, которое лошадь может пересечь, если она будет скакать с утра до вечера, если я правильно понял это толкование. Нас здесь в основном интересует, ну, опять же, значит, Раби Йешуа бен Леви рассматривает пасук из Захарии в несколько толковательском ключе, а теперь мы еще это и перетолкуем. То есть нас интересует вот образный ряд, который в этом толковании используется. То есть то, что лошадь, которая, значит, лошадь, всадник, тень, и то, чего достигает эта лошадь, когда она добегает до этой тени, ну, то есть, в смысле, скакала-скакала, наступила, значит, стало темнеть, и вот это та область, которая осталась за ней, это область святыни. «Вегу то орацим», и это то, что называется «то орацим», помещение гонцов. «Вегайну ойсиеса нефеш», «нефеш элейкис», то есть буквы божественной души, а надо сказать, что вся эта идея там лошадей, она образно отсылает к буквам. Это буквы божественной речи, «веизгалуса колаейм», раскрытие которых происходит весь день, «бемахшова дибрумайса», «бетейра», в мысли, речи и действии, как они задействованы в Торе. Шетаасек бекрирус, который он будет заниматься холодно, вегубхинас акатнус шибо, то есть на уровне вот этого детского занятия Торой, детского разума. Кашер и юаэйсис шибо шемурим миро, веойсим тоев, когда буквы которые будут включены в данное изучение, они будут сохранны ото зла, будут охранены им ото зла, и, с другой стороны, будут совершать добро. Азай баихолта лигойсев тейсефес гдуша лимахар битфила. Благодаря такому изучению, вот такому обращению с разумом, когда не произошло поднятие на уровень выше, выше того разума, в котором он находился. Но, тем не менее, на следующий день это даст прибавление свое в молитве. Бифхинас рия шибо. На уровне видения в ней. Видение божественного имеется в виду. Отшило яхших ло нойга, нойга шило, вплоть до того, что клипас нойга не будет застилать глаза, не будет закрывать обзор, не будет мешаться. Аргоша саеиш вихулю. То есть произойдет избавление, так или иначе, от ощущения собственного ешуса. Вот таким вот образом будет реализован ешус, который будет не реализован, а будет исправлен. Ешус на уровне бины. К сожалению, здесь боюсь ошибиться. Ну, давайте я попробую высказать такое гипотетическое видение этого фрагмента, а потом посмотрим, попаду я или нет. Ну, по крайней мере, от этого будем отталкиваться. То есть, если я правильно понимаю, в качестве альтернативного первому, то есть вот такому чистому поднятию в надразумную область, откуда исправляется изъян на уровне разума. Предлагается выкуп. То есть, какой выкуп? Да, человек находится на таком уровне, на котором он не может подняться в Ацилус. И за счет этого исправить, ну, строго говоря, это далеко не каждому доступно. Это еще мягко выражаясь. Но он хочет исправить так или иначе тот недостаток, который есть на уровне его разума. Есть ли у него для этого средства? Да, есть. Всевышний предоставил ему возможность достичь требуемого через использование вот такого приема. Вот в этом моменте я и не вполне понимаю. Дальше посмотрим. Если я правильно понимаю, вот здесь ключевым словом является холодность изучения. Когда он механически изучает Тору, не проявляя своего ешуса, не проявляя вот этого ощущения себя самым умным, то есть уходит хотя бы на уровне речи, он уходит от ешуса, то тогда на следующий день в молитве это сказывается, и ему удается таки да исправить существующее положение вещей. Вегайну бдиеса эмес минойга шело, то есть удается выкупить истину из вот этой, из клипы, клипас нойга, который является основой существования еврейской рабыни. Алидея пидиен ше носно эйсе шибода авая, благодаря выкупу, отдав буквы, свои буквы, отдав Всевышнему. То есть, по крайней мере, речь свою, очистив от этого ешуса. Ну, коли я уж осмелился как-то рассуждать на эту тему, то попробую предположить, что это ситуация, при которой человек, ну, в обычной, понятно, более или менее понятно, о каком недостатке, который требуется исправить, идет речь. Вот этот самый Хохам Бе-Эйнов, человеку, обладающему высоким уровнем интеллектуального развития, ему иногда бывает сложно увидеть собственную ничтожность. Ощутить себя, перестать ощущать себя чем-то сверхзначимым, чем-то выдающимся, чем-то очень ценным, нужным. То есть, вот эта позиция короля Давида, который, надо сказать, был немалым мудрецом, но ему это не мешало. «Анойхи сэлаас вэлой иш». который он выражает дилем, он говорит, я червь, а не человек. Она для иного, для большинства, наверное, людей развитых, она труднодостижима очень. А покуда человек держится вот за это собственное величие, как бы он его ни скрывал, и даже от себя, может быть, как бы он ни пытался сказать, да не считаю я себя самым умным, я на втором месте. После Всевышнего. Это мешает ему безнадежно и однозначно. Мешает ему какому-то продвижению, какому-то сближению со Всевышним. То есть служение здесь не очень возможно. В какой-то форме служения возможно в любой ситуации, для любого человека, для самого пропащего злодея. Но совершенство служения недостижимо здесь. И об этом, кстати, сказано «они в игу», «я и он не сможем ужиться вместе». То есть слишком много он занимает места, этот еврей, который считает себя самым умным. Так вот, есть вариант поднятия на уровень выше разума, но он не всем доступен. Что можно предпринять? Можно попробовать, еще раз подчеркну, это моя гипотеза сейчас. Не уверен, что я правильно попадаю в ноты этого маймера. Но вот пока так видится. Он может взять и сделать свое изучение совершенно механическим. Грубо говоря, начать изучать алфавит. Комец алеф о. Ну, то есть, начать изучение, как Рэбби здесь выше сказал, образом крирус, на уровень катнус, на уровне малости, охраняя, по крайней мере, вот эти буквы речи, пытаясь сделать хотя бы свою речь, произнесение слов Торы, букв Торы даже, пытаясь сделать их очищенными от Ешуса. И вот это занятие, оно будет как выкуп, он эти буквы как бы отдаст Всевышнему, за это выкупит свой недостаток, он выкупит истинность из клипас нейги. Давайте на этом остановимся. Дай бог, я не очень в сторону куда-то вас увел. Разберемся дальше.